Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Тецаве», что означает «и вели», как об этом написано в 20 стихе 27 главы. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Вот уже вторая недельная глава посвящена у нас теме постройки святилища. И мы видим, как идет построение израильского теократического государства. Да, с одной стороны, Бог говорит: «Вы будете моими священниками, я вам дам законы, уставы, суды мои». Но что Израиль должен был нести этому миру? А то, что Израиль несет этому миру, как раз строится перед нами на наших глазах. Эта весть, которую Израилю дана, вот это святилище, должно было стать наглядным пособием для того, чтобы показать миру его историю, то, куда человек попал, и то, как человек должен выйти из создавшейся ситуации. Вот почему Господь повелевает сначала построить святилище, а дальше Он подробнейшим образом описывает нам служение во святилище. И поэтому, начиная с вот этой недельной главы и далее, у нас будет много времени и много внимания уже уделяться законам служения во святилище, потому что именно эти законы представляют собой главную весть того, что должен был Израиль принести этому миру. И, естественно, служение во святилище должен осуществлять кто-то. И в отличие от простого священства, мы начали с того, что сказали: ага, единственным священником был Иофор. И согласно патриархальному священству, таким же священником был Авраам, таким же священником был Мелхиседек. Все служение, оно заключалось просто вокруг жертвенника, который ставился произвольно жертвенника Богу Всевышнему. Однако здесь уже система у нас коренным образом изменяется. Уже не только жертвенник, но и дополнительная структура, скиния, ставится для богослужения. И в этой скинии определенным образом организовывается служение. Недельная глава Тецаве полностью и без остатка посвящена описанию ежедневных обязанностей священника. И они, эти обязанности, состоят из нескольких таких основных пунктов. Сначала самой первой обязанностью является зажигание светильника, о чем у нас сказано в 27 главе, 21 стихе. Написано: «Будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра перед Господом. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». То есть это первая основа, которая указывает, работает храм или не работает. Самое первое. Должен постоянно поддерживаться огонь в семисвешнике. Если семисвешник потух, храм не работает. Ну и действительно, это так, ведь в Скинии, в общем-то, не было предусмотрено ни одного окна. Но зато все ее брусья имели золотые оклады. Соответственно, если светильник горит, то, естественно, в Скинии есть свет. А если светильник потух, то, зайдя за завесу, оказываешься в кромешной темноте. Интересно, с этим есть факт в иудейской истории уже после библейского периода, когда Антиох Епифан, сирийский царь, решил избавиться от Торы и от поклонения Богу Израилевому и решил осквернить храм, повелев принести на жертвенники свинью. Эти все поступки этого сирийского царя, естественно, породили восстание, и в результате этого восстания сирийские войска были изгнаны из Израиля. И когда группа священников зашла в храм, они решили сразу же посвятить храм и обнаружили, что недостаточно в храме есть масло. И это была проблема. Это была проблема. И там был, ну, примерно знали, сколько масла уходит на один, как говорится, день горения. И здесь у нас написано, что этот елей должен быть чистый, выбитый из маслин. Соответственно, технология производства этого оливкового масла тоже была известна. Знали, что такое масло, такого качества, необходимое для храма. А оно, почему он должен был быть чистый? Чтобы не давать копоть. Потому что золото и все это, представьте, это потом оттирать. И, естественно, завеса из голубой шерсти. Вы понимаете, то есть это должно быть идеально чистое пламя. И поэтому такое масло, чтобы его произвести, чтобы его очистить, надо было иметь 8 дней запаса. Такого времени не было. В храме было лишь только на один день запас масла. И Господь совершает чудо. Однодневный запас масла горит в течение 8 дней. И в результате этот праздник, он называется Ханука на еврейском, он встречается также в Евангелии от Иоанна, 10 глава, где упоминается зимний праздник обновления. И на этот праздник, естественно, иудеи, они покупают такие уже девятисвечники. Восьмая свеча символизирует именно горение масла 8 дней. И это была самая первейшая обязанность Аарона и его сыновей – поддерживать светильник в постоянном горении. Храм не может собой представлять просто лишь здание. Более того, нам четко будет показано и в книге Левит, и в пророческих книгах, что когда храм красивый, хорошо построенный, представляет собой здание, которое не функционирует, даже если оно абсолютно чистое, то оно считается оскверненным. Храм должен быть работать, и в нем должно совершаться служение. И поэтому помазываются священники, которые совершают это служение. И 27 глава описывает нам еще одно ежедневное служение первосвященника. 29 текст. «И будет Аарон носить имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Вот это второй важный этап и значение служения священника, в частности, первосвященника. То есть, хорошо, в храме есть свет, храм работает, что дальше? Оказывается, мы знаем, что в храме обитает Господь, мы знаем, что Он обитает за завесой, Он обитает на херувимах, а священник каждый день, нося на себе, специально у нас описаны здесь в 28 главе книги «Исход» детальнейшим образом ефод, это такая, естественно, жилетка, и нагрудник, и на этом нагруднике на драгоценных камнях все имена сынов Израилевых. И, естественно, это основная обязанность священника, вернее, первосвященника, представлять каждый день всех сынов Израилевых перед Господом. Вот таким образом решается конфликт, о котором мы говорили в предыдущей недельной главе, где у нас, с одной стороны, Бог хочет быть с людьми, с другой стороны, Его присутствие грешный человек вынести не может. И поэтому святилище это построено, а человек туда войти не может. Да, ногами своими человек туда войти не может. Но если записан имя твое на ефоде, ты часть народа, то фактически первосвященник, вот он является вот этим посредником, который и представляет тебя перед Богом для памяти каждый день. Вот это посредническое служение завета, завета между Богом и Израилевым. Естественно, также у первосвященника есть два камня – Урим и Тумим, которые определенным образом могут издавать сияние, и через это сияние народ и его представители могут вопрошать Господа и получать ответ «да» или «нет». То есть, конечно, это довольно такая специфическая вещь, но на сегодняшний день по этому принципу «да» или «нет» работает вся компьютерная техника. Ведь эти все мощные процессоры, все это, помещенное в небольших, как говорится, кремниевых таких платках, все это, оно работает по алгоритмам «да» или «нет». На этом построена такая наука, называется дискретная математика, когда любое действие, любой алгоритм действия, он, в общем-то, прописывается в одной такой комбинации, в котором есть «да» или «нет». Почему «да» или «нет»? Потому что, в общем-то, все эти кремниевые полупроводниковые элементы – это довольно безмозглые штуки. И все, что они могут делать, это на них может быть напряжение или не может быть напряжение. То есть напряжение, значит, будет «да» или «единица», нет напряжения, нету тока, значит, будет «нет» или «ноль». И все сейчас на этом построено. Оказывается, первоосновы этого были заложены еще 1400 лет до нашей эры, когда первосвященник надел на себя два эти камня, и народ для того, чтобы вопросить Господа, должен был так поставить вопрос, чтобы или серию вопросов, чтобы получить ответ либо «да», либо «нет», и по этой комбинации «да» или «нет» узнавалась воля Божья. Опять мы видим, вот эти главы описывают ежедневное посредническое служение первосвященника, особая миссия, которая возложена была на Аарона и его сыновей, быть этими посредниками между Богом и человеком. И, конечно же, невозможно упустить и еще одно важное посредническое служение, которое описано у нас в книге «Исход», 29 глава. 38 текста и ниже написано: «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних каждый день постоянно». Вот это слово «постоянно» встречается и в повелении о зажигании светильника, и в повелении носить имена сынов Израилевых на эфоде, и в повелении постоянно носить урим и тумим у сердца, а также в повелении приносить жертву. Вот это слово «тамид» – основной, как говорится, ритм святилища. Подобно тому, как какой-то музыкальный оркестр играет симфонию, и у каждого инструмента есть своя роль, но тем не менее есть всегда в любом оркестре любого жанра ритмическая группа, которая должна выстучать этот ритм. И любой другой музыкант, играющий на любом другом инструменте, он без этого ритма не сможет. Если этот ритм ритмическая группа сбивает, то ни скрипка, ни какой другой инструмент играть нормально не сможет. Вот точно так же и здесь, вот в этой недельной главе ТЦВ, закладывается вот этот вот ежедневный ритм посреднического служения, служение «тамид». И, естественно, одним из важных факторов этого посреднического служения – принесение агнца утром и вечером. За весь народ, независимо, где находится человек, приносится агнец для всесожжения. Об этом, о значении агнца уже было нам, мы говорили, как в истории со связыванием Исаака, так и истории с исходом из Египта, с историей Пасхи. Всякий раз агнец здесь, в этих двух историях, очень четко показан как жертва заместительная, жертва, которая дает жизнь. Точно так же и здесь. Утреннее и вечернее принесение агнца, оно дает как бы сердечный ритм этому святилищу. Точно так же, как если у нас есть биение сердца, значит, наша кровь расходится по сосудам, и в наши ткани поступает кислород. Точно так же и здесь принесение агнца – это сердцевина ежедневного служения, ибо к смертью агнца поддерживается жизнь, и завет, дым от всесожжения, как дым завета, поднимается утром и вечером к Богу и таким образом создает неразделимую связь между Всевышним и его народом. Естественно, последнее посредническое служение ежедневное, у нас о нем описано в заключении недельной главы, 30 глава и 7 текст. Удивительно, что жертвенник благовонных курений, его изготовление не описано в предыдущей недельной главе, как всех остальных предметов. Удивительно также, что этот жертвенник благовонных курений также видит Иоанн в книге Откровения, в небесном храме. И на этом жертвеннике, седьмой текст, Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение перед Господом в роды ваши. То есть то же самое. Утром и вечером. Вот это служение, которое называется ежедневное, тамид. Вот это служение, оно определенным образом совершается, задавая святилищу основной его жизненный ритм, жизненный тонус. Принесение агнца на жертвеннике. Сразу же Аарон после этого должен заходить во святое. Зайдя во святое, он уже выполнил вторую свою задачу, представив перед Господом имена сынов Израилевых на своем наперснике судном. Дальше его задача зажечь, вернее, не зажечь, а подлить масло в светильник, в лампады светильника. Тут оно не должно зажигаться, оно должно гореть постоянно, и он должен за этим следить. Кстати говоря, огонь на жертвеннике всесожжения, согласно книге Левит, 6 глава, тоже должен гореть постоянно. Это не должно прекращаться. То есть этот храм, который Господь строит, это святилище, это не статичная структура, это динамичная структура. Именно поэтому динамика, она является самым важным компонентом работы этого храма. Именно поэтому, например, в книге Даниила, 8 глава, 11 текст, у нас сказано о том, что малый рог вознесся на небо до вождя воинства сего, отнял у него ежедневное, в русском переводе написано «ежедневная жертва». Это слово «жертва» не стоит. Но сейчас, разобравшись с теми символами, что такое тамид, что такое это ежедневное делает первосвященник, мы понимаем, что было отобрано. Была нарушена динамика работы. И таким образом написано «было поругано или разрушено основание святилища его». У нас написано «святыня его», но суть не меняется. То есть ежедневное служение является основой этого святилища. И когда эта посредническая миссия прекращается, храм остается работать вхолостую, он никому не нужен. Храм нужен только в том случае, если в нем первосвященник выполняет свою роль каждый день. И на это был поставлен Аарон и его сыновья. Вот почему, когда нам предлагают мудрецы отрывок из Гафтары в книге Иезекииля, 43 глава, то это фактически здесь до этого с 40 главы описывается нам проект восстановления храма. И здесь в 43 главе 10 и 11 текст написано: «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём». Это, естественно, говорится о том, что Иезекииль уже увидел, как все ему показали, все измерения. Ну, практически, похоже, перекликается здесь идея с тем, что Моисей видел на горе, и Моисею даются тоже измерения храма. Единственное, конечно, здесь жертвенник намного больше у Иезекииля. Об этом тоже 43 глава нам пишет. И дальше говорит, чтобы они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, выходы его и входы его, и все очертания его, и уставы, и все образы, и все законы. Напиши при глазах их, чтобы они сохранили очертания его, и уставы его, и поступали по ним. Вы видите, не просто очертания, а дальше написано «и законы его». Потому что книга Иезекииля как раз начинается с того, что Бог заводит пророка в видение, в Иерусалимские храмы показывает. Вот этот храм красиво стоит, такой красивый он со всех сторон, а внутри у него такое творится, что я находиться не могу в этом храме. И дальше пророк Иезекииль видит, как слава Божья этот храм покидает. Потому что если в храме не происходит того, на что этот храм поставлен, не происходит вот этого единения между Богом и человеком, которое не может произойти напрямую из-за того, что человек не в состоянии вынести присутствие Божье. И поэтому нужен посредник. Если этого посреднического служения не происходит, Богу там в одиночестве сидеть абсолютно неинтересно. И он покидает этот храм, и его разрушают. В этом была проблема храмов, управляемых человеками. О чем, кстати, нам и говорится в послании к евреям в 7 главе, которую мы рекомендуем вам изучать параллельно с этой недельной главой и ко второй. Здесь в 7 главе говорится нам о недостатках священства, которое, в общем-то, было человеческое и тленное. И говорится о священнике, который не имеет такого недостатка, который пребывает вечно, как сказано в 24-м тексте, и имеет священство непроходящее. И дальше нам написаны эти слова ободрения. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу». Видите, вот это посредническое служение здесь очень хорошо прописано. «Приходящих через него к Богу». То есть вот почему Бог желал, чтобы его народ был царственным священством. Потому что Богу всегда нужен вот этот мост. Нужны те люди, через которых другие придут к Богу. И Бог выстраивал вот эту вот лестницу. Вот он, дальше Аарон, который посредником служит между Израилем и Богом. А дальше весь народ, который служит посредником между миром и Богом. И идет постоянный поток, когда люди из окружающих народов должны видеть славу Божью и вливаться в состав израильского народа, а там уже Аарон их, как говорится, представляет перед Господом. И таким образом должен был осуществляться план спасения. Но реально, кто может это осуществить? Это единственный первосвященник, 26 стих 7 главы послания к евреям. «Святой, непричастный ко злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого».